Евхаристия. У отца Василия было обыкновение тщательно помечать в дневнике, у какого автора взята та или иная цитата. Но одна выписка дана без ссылок на автора и воспринимается как личный текст. «Молю вас, да не безвременную любовью меня удержите. Оставите меня снеть быть и зверем, ими же Богу достигнуть и возмогу. Пшеница Божия есмь, зубами зверей да сомлен буду, яко да чист хлеб Богу обрящуся». У этой выдержки из письма священномученика Игнатия Богоносца была потом своя посмертная история, раскрывающая смысл событий на Пасху 1993 года. Но чтобы рассказать эту историю, надо снова вернуться в те времена, когда отец Василий был еще иноком и охотно нес послушание ночного дежурного на вахте. Проще сказать, сидел ночами в сторожевой будке и читал, а читатель он был ненасытный. Рядом с ним в той же будке сидел другой ненасытный читатель, петербуржец Евгений С. Дивны тайны Божьего дома строительства. И во свидетельство о том расскажем историю появления Жени в Оптиной пустыне. Молодые люди из Хиппи, прилепившиеся тогда к Оптиной, наградили Женю двумя прозвищами – Ленин и Прокурор. Ленин, потому что к их изумлению он прочел всего Ленина. Истина, считал он в ту пору, сокрыта в некоем подлинном, неискаженном марксизме-ленинизме. А истину надо искать. Кстати, искатель истины он был дотошный. И если для такого поиска требовалось изучить греческий язык, то Жене это было не в труд. Он предпочитал читать подлинники. Ну а когда он изучил Ленина, то и стал тем прокурором, что из брезгливости к марксизму-ленинизму бросил институт и собрался бежать в Америку. Он не мог уже жить в той стране, где со всех стен и заборов ему приветливо улыбался Ильич. Вызов из Америки задерживался, и один приятель посоветовал ему отсидеться до получения визы в Оптиной. Кормят, поят, что еще надо. Но в Оптиной была библиотека, и искатель истины застрял подле нее. В Бога Женя тогда еще не верил, но с отцом Василием у них был удивительный мир. Они сидели бок о бок в сторожевой будке, читая каждый свое. «Нет, ты послушай, что пишет», — восклицал иногда отец Василий и, оторвавшись от книги, пересказывал мысли святых отцов. Православие было чуждым Жене в ту пору, но слушал он с интересом, по-своему восхищаясь дисциплиной отточенной мысли. Словом, двое ненасытных читателей жили по-братски, и никаких попыток обращения Жени в православие отец Василий не предпринимал. Мы же предпринимали, но впустую, ибо Женя лишь огрызался. Что, Миклуха Маклая, папуаса нашли? Позиция отца Василия казалась непонятной. А позиция между тем была такая: кто ищет истину, тот найдет Бога. А Женя искал истину, но своеобразным путем. Знакомство с Ильичом породило в нем такую брезгливость ко всему отечественному, что он читал только западное. Изучил католичество, протестантизм, а потом перешел к ересям, осужденным семью вселенскими соборами. При его уникальной памяти и привычке читать сутками он вскоре стал среди оптинцев признанным специалистом по ересям. И когда в Оптину приезжал кто-то слишком замороченный, ему говорили: «Иди к прокурору, он тебе все про твою филиоквочку изложит, от Ноя до наших дней». Где и когда душа Жени потрясенно воскликнула: «Господь мой и Бог мой», — это его тайна. Но обращение Жени было столь пламенным, что приняло сначала характер стихийного бедствия. Он готов был умереть за православие и с такой ревностью попалял ереси, что обличал уже за неточное употребление слов. «Слушай», — сказали ему однажды в сердцах, — «тебя только отец Василий может выдержать». Это правда. Православие отца Василия было столь органичным, что измученная ересями душа Жени благодарно отдыхала рядом с ним. Вспоминают, что отец Василий набирал для себя в библиотеке огромную стопку книг, а потом, вздыхая, откладывал в сторону то, что не главное. «У отца Василия была такая черта, как экономность», — рассказывал один иконописец, «и он отсекал все, что замедляло продвижение к цели. И все же в сторожевую будку он приносил из библиотеки увесистую стопку книг, опять откладывая что-то в сторону или просил Женю: «Взгляни, а? Мудреное что-то, перескажешь потом». И Женя, прочитав, пересказывал. Житейских разговоров между ними не было. Отец Василий чтил братство, но отвергал панибратство, заметив однажды, что панибратство изничтожает любовь. «Мы же тонули порой в панибратстве и, спасая нашего друга Женю, пожаловались на него старцу. Батюшка, Женя 3 года в Оптиной пустыне, а не причащается». «Ничего», — ответил старец, — «вот поступит в семинарию, а там уж будет часто причащаться». Когда Жене передали этот разговор, он поперхнулся от изумления. «Он в семинарию? Смешно». Причастился Женя лишь в день приезда в Оптину. Увидел в храме, что все идут к чаше, и тоже по-детски без исповеди подошел. А потом он 3 года готовился к причастию, исповедовался и не смел подойти к чаше, не понимая чего-то главного, что так жаждал понять. «Женя, это тебе гордость мешает», — обличали мы друга. А отец Василий никого не обличал. Иеродиакон Рафаил вспоминает. Отец Василий одно время водил экскурсии по Оптиной. И когда моя еще неверующая тогда родня приехала навестить меня, я побежал к нему. «Батюшка, выручай! Уж такие неверующие люди приехали! Может, ты их своим словом обратишь?» Но отец Василий отказался обращать, сказав со смирением, что, мол, в силах человеческих. «Это Господь все может, а нам пока неведомо, как и через кого Он свершит обращение». Словом, мы обращали, а отец Василий записывал в те дни в дневнике: «Бог управляет участью мира и участью каждого человека. Опыты жизни не замедлят подтвердить это учение Евангелия. Необходимо благоговеть перед непостижимыми для нас судьбами Божиими во всех попущениях, как частных, так и общественных, как в гражданских, так и в нравственных и духовных. Отчего же наш дух возмущается против судеб и попущений Божиих? От того, что мы не почтили Бога как Бога». И через годы явили себя воочию те тайны Божиего домостроительства, когда ехал человек в Америку, попал в Оптину и, уже будучи студентом 3-го класса Санкт-Петербургской семинарии, избрал для своей первой проповеди в храме тему оптинских новомучеников, посвятив ее преимущественно отцу Василию. Свою первую проповедь семинарист Евгений писал мучительно долго, но проповедь не получалась. Он перечислял качества отца Василия: образованный, трудолюбивый, смиренный. Но это был портрет хорошего человека, в котором отсутствовало главное – дух отца Василия. Тогда он приехал на каникулы в Оптину пустынь и каждый день молился на могилке отца Василия, взывая о помощи. И почему-то вспоминалось ему у могилы новомученика, как он 3 года готовился к причастию и не смел приступить к чаше, пока не рухнул однажды в слезах на колени в потрясении от жертвенной Божией любви. Женя долго стоял у могильного креста отца Василия, умоляя его как живого сказать о главном в его жизни. И вдруг застучало в висках: «Пшеница Божия есмь, зубами зверей да сомлен буду, яко да чист хлеб Богу обрящуся». Женя никогда не читал дневник отца Василия, но, вернувшись с могилки, сказал: «Пшеница Божия есмь, это отец Василий. Так он жил и так умер». А потом он говорил свою первую проповедь в притихшем храме, рассказывая о той последней пасхальной Евхаристии, когда отец Василий, мучаясь, стоял у жертвенника перед агничной просфорой и все медлил свершить проскомидию, сказав: «Так тяжело, будто себя заколаю». Он рассказывал о светлой и цельной жизни иеромонаха Василия, где все слилось воедино: чист хлеб, агничная просфора на Пасху, смерть за Христа и само начало монашеской жизни, преисполненное жертвенной любви к Богу: пшеница Божия есмь. Он еще долго жил этой проповедью, собирая материалы о новомучениках и рассказывая потом в Оптиной: «Мученичество – это Евхаристия. Вот смотрите, преподобно-мученицу Елизавету Федоровну бросили в шахту, раздроблены кости. Какая мученическая смерть! И вдруг из шахты слышится ее пение: иже херувимы тайно образующие. А могла бы спеть: Богородица, Дева, радуйся. Много прекрасного можно спеть». Но Елизавета Федоровна наизусть знала службу и пела, умирая, иже херувимы, потому что это вынос святых даров. В Царстве Божием нет ни мужского пола, ни женского, и мученицы, как священники, держат в руке крест. Умирая, Елизавета Федоровна была уже вне тела и, подобно священнику, участвовала в Евхаристии, принося в жертву уже себя. Евхаристия в переводе с греческого – благодарение. Милость Божия дается даром, но мы должны принести Господу все, что имеем, писал отец Василий в первый год монашеской жизни. Но чем дальше, тем больше он осознавал, что принести нечего, и скудна любовь земная перед любовью распятого за нас Христа. Позже он писал в дневнике: «Кому из земных глаголишь и Господи, яко прискорбно есть душа твоя до смерти? Кий да поднебесный обымет сие, кое естество человече сие вместит. Но расшири сердца наши, Господи, яко грядем во след печали твоей ко кресту твоему и воскресению». Нечем человеку воздать Господу за все его великие благодеяния, ибо все дано им. И все-таки есть эта высшая форма благодарения – мученическая жертвенная любовь. На Пасху 1993 года в благодарственную жертву Господу принесли себя трое оптинских новомучеников. Все трое соборовались в чистый четверг, причастились перед самой кончиной и приняли смерть за Христа, работая Господу на послушании. И Господь дал знак, что принял жертву своих послушников, явив в час их смерти в небе знамение. Свидетелями знамения были трое: москвичка Евгения Протокина, паломник из Казани Юрий и москвич Юлий, ныне послушник монастыря во Владимирской епархии. Они ничего не знали об убийстве, уехав из Оптиной сразу после ночной пасхальной службы, и теперь стояли на остановке в Козельске, дожидаясь шестичасового автобуса на Москву. Рейс, как выяснилось позже, отменили. И они слушали пасхальный звон, глядя в сторону монастыря. Вдруг звон оборвался, а в небо над Оптиной будто брызнула кровь. Про кровь никто из них не подумал, глядя в изумление на кроваво-красное свечение в небе. Они посмотрели на часы. Это было время убийства. Пролилась на земле кровь новомучеников и, брызнув, достигла неба. Как ни странно, но об этом знамении в Оптиной узнали лишь 3 года спустя, ибо память очевидцев затмила тогда другое потрясение. Пока в ожидании следующего рейса они ходили разговляться на дачу, были подняты по тревоге милиция и войска. Ничего не подозревая, паломники опять стояли на остановке, когда к ним подъехал воронок, и 2 автоматчиков профессионально жестко заломили руки Юлию, втолкнув его в машину. «За что? Что случилось?» — кричала в слезах Евгения. Но хмурые люди с автоматами сами не знали толком, что случилось, получив по рации приказ ловить убийцу по приметам: рост такой-то, бородка. А главная примета — православный паломник из Оптиной.